Долго и внимательно наблюдал я за Серафимом, хотел заимствовать его духовный опыт и иногда не понимал, как он просветлял душу такого человека, которому, казалось, нет прощения. Старец Агапит передала Серафиму весь свой духовный опыт, накопленный годами молитвы, постижением духовной мудрости, подвигом старчества, общения с людьми. Я уже когда-то говорил, что каждый человек, приходя к старцу, священнику, получает от него духовный запас, который постепенно расходует. Также иерей, старец, общаясь с человеком, невольно воспринимает от пришедшего в духовном общении что-то новое, духовное, накапливая в себе духовную мудрость, и это приводит к проникновению в душу человеческую, что многие называют прозорливостью. Есть прозорливость, даваемая Господом праведником как дар Божий, но есть прозорливость, приобретенная по милости Бога долгим духовным опытом, как результат молитвы, общения со многими духовно обогащенными и просто страждущими людьми. Каждому человеку Серафим подходил, исходя из его индивидуальности, образа жизни, психики, степени его греховности, и своим духовным взором видел и ощущал его душу. Вы слышали сейчас рассказ о жизни большого старца, необыкновенно скромного, в своих воспоминаниях нигде не выставлял он себя, все время был в тени, говорил не о себе, а об окружавших его людях. Когда я молюсь с Серафимом, душа моя наполняется светом, возникает внутреннее очищение и отдаление от всего земного. Послезавтра увезут меня в клинику, отсутствовать буду больше месяца, станут приезжать иногородние мои духовные дети, я попросила Серафима заменить меня. Беседа закончилась. В Москве я прослушал записи, отредактировал, как умел, где-то вставил слова для связи от себя, но строй воспоминаний оставил таким, как рассказывала Серафим. Через день Арсений уехал в Москву, приезжали иногородние, не застав его, рассеивались. Но Надежда Петровна говорила им, что Арсений болен и просил приехавших обращаться к Серафиму. Понимая, что изменить ничего нельзя, шли на исповедь и потом рассказывали, что Серафим необычайно хороший священник и они получили большую духовную помощь. Некоторые удивлялись, что, спрашивая совета, получали неожиданный ответ: «Вы уже раньше спрашивали об этом, Арсения, зачем спрашиваете меня?» И Серафим в точности повторял то, что ранее творила Арсений: «Никогда не спрашивайте об одном и том же у разных священников, можете получить разные ответы, и это смутит вашу душу». Мне с Серафимом пришлось встречаться трижды, но уже тогда, когда Арсений был дома, прожила Серафиму Арсения 4 месяца. Отец Олег. В тот день среди собравшихся у Арсения находился Олега Ду, обратившись к нему, Арсений попросил его рассказать о себе. На мгновение воцарилось молчание, потом Олег, в миру Олег Викторович, перекрестился и начал рассказ. В армию взяли меня в июле 1941 года году до 1944 году не был ни ранен, ни контужен, участвовал во многих боях и дослужился до звания сержанта. Знал, Бог существует и всегда бывает с человеком, но особой веры не имел. Жили в общей квартире в Лефортове, мать с отцом в церковь не ходили, но дома застольные разговоры о Боге велись, так, между прочим. В одной из комнат нашей многолюдной квартиры жила девушка Надя, Надежда Владимировна, лет 23, мне, 11-летнему, казалось старой. Человек добрый, радушный, гостеприимный, младшего брата Николая и меня часто звала к себе в комнату, поила чаем, угощала и интересно рассказывала о жизни святых, библейские и евангельские истории, апокрифические сказания, повести и рассказы шведской писательницы Сельмы Лагерлев. Все, о чем сейчас говорю, слово «апокриф», имя Сельмы Лагерлев и многое другое узнал только через несколько лет, в детском возрасте не запомнилось, но через призму этих рассказов тетя Надя твердо усвоил, что Бог существует и знает все. Рассказывала она очень хорошо, слова, Господь Иисус Христос, Божия Матерь, апостолы, сведения о святых, также понятия о добре и зле впервые были услышаны от нее. Иногда тетя Надя помогала нам готовить трудные уроки. Вся квартира знала, что тетя Надя ходит в церковь Петра и Павла на Солдатской улице, соблюдает церковные праздники и посты, но никто на нее не доносил, ее любили за доброту, отзывчивость и безотказность, когда просили что-то сделать или помочь ухаживать за больным. Мама и папа дружили с ней и знали, что мы, дети, ходили к тете Наде слушать ее рассказы и знали, о чем они были. Вот так брат и я услышали о Боге. Помню, тетя Надя уговаривала маму и папу крестить нас. Папа соглашался, мама возражала, но потом махнула рукой, сказав, если дети не против, то мне все равно. Крестил нас дома, в комнате тети Нади, священник из храма Петра и Павла, был ласков и добр, провел с нами беседу, сказав, теперь у вас две матери, родная и крестная мать, Надежда, и она будет заботиться о вас наравне с родной мамой. Священник был молодой, сейчас он глубокий старик, служит в другом храме, перенес ссылку и лагерь. Тетя Надя заботилась о нас и через 9 лет вместе с мамой и папой проводила на фронт. Конечно, я был в пионерах, комсомоле, но это носило формальный характер. Брат никогда не хотел вступать в эти организации и впоследствии стал глубоко верующим человеком, папа с мамой под влиянием тети Нади тоже пришли к вере. В 1944 году, пройдя 3 года войны, оказался под Ленинградом, немцы отходили с тяжелыми боями и потерями, дрались ожесточенно. Наши части наступали, но на нашем участке фронта немцы окопались окопы в полный профиль, высокий бруствер, насыпь земли перед окопом в сторону противника. Была долгая вражеская артподготовка, потом пошли немецкие танки, наши подбивали их из орудий, а я с напарником из противотанкового ружья. Подбили мы 2 танка, но немцы прорвались и стали утюжить наши окопы. Утюжить, значит наехать на окопы, пройдя по нему гусеницами, траками, раздавить солдат, оружие, разрушить окоп, засыпать, закопать обороняющихся. На меня с напарником наезжал танк, мы стреляли по нему, но он двигался вперед, перелез бруствер и стал утюжить окоп, земля осыпалась, танк ревел, заглушая все. Я оказался под ним, гусеницы почти задевали меня, окоп оседал, оседал также и танк. Я был засыпан землей, танк ворочался надо мной. Понял, буду раздавлен и превращен в бесформенную груду человеческого мяса, смешанного с землей. Не смерть пугала меня, а именно то, что буду раздавлен. Не страх охватил меня, а беспредельный ужас, который выразить не могу даже в малой степени. В этот момент то, что говорила тетя Надя о Господе Боге, Матери Божией, вспыхнуло в моем сознании, я произнес, лежа под вертящимися гусеницами танка, Господи Иисусе, Сыне Божий, Пресвятая Богородица, спаси и помоги. Всю свою душу, все, что сохранилось от леденящего ужаса, вложил в неистовую мольбу Богу и Пресвятой Богородице. В сотые доли секунды пронеслись эти мысли, и вся моя жизнь возникла передо мною. Да, да. Вся жизнь прошла в это мгновение, но особенно четко пронзала мысль о Боге, моей вине перед Ним. Вероятно, танк был надо мной секунды, но огромный строй мыслей о Боге, Его милости, всепрощении, о необыкновенной доброте Богородицы, тете Наде, ее поучениях и заботах и о том, почему забывал Бога, возник во мне. Если рассказывать подробно, то это заняло бы много времени, да и не нужно, тогда и сотые доли секунды я снова прожил всю свою жизнь. Танк, проутюжив окоп, пополз дальше, но был подбит, об этом узнал позже. Бой был скоротечный, немецкую атаку отбили, меня солдаты отрыли, вытащили, влили в горло водку, очумело сидел некоторое время, но быстро пришел в себя. Подошел лейтенант, грязный и черный, к как мы все, взглянув на меня, удивленно воскликнул: «Ребята, взгляните на Киселева, он весь седой». И действительно, за несколько мгновений, проведенных под гусеницами, поседел. Когда после войны приехал домой, мама, отец, тетя Надя и жильцы коммуналки с удивлением смотрели на меня. Там же, на поле боя, дал обещание Господу Богу и Пресвятой Богородице изучить учение православной церкви и стать священником. Вернулся в Москву после армии, окончил МГУ и стал изучать церковную историю, богослужение, патристику, закон Божий и многое другое, что связано с православием, готовился к принятию священного сана. В те годы на этом пути стояли огромные препятствия, но добрый и верный мой наставник и друг тетя Надя помогала, доставая духовную литературу, знакомя с глубоко верующими людьми, знавшими службу тайными священниками. Тетя Надя сама передала мне огромные свои духовные знания и являлась моей наставницей и руководительницей. Она познакомила меня в 1950 году с ташкентским епископом Гурием, с которым дружила долгие годы и была его духовной дочерью. В том же 1950 году он рукоположил меня в диакона, через три дня в иерея. Я подробно рассказал ему о своей жизни, бое, обещании, данном в окопе. Конечно, ранее все это было рассказано тете Надей, а также священником А.Ф. 15, служившим в Ташкенте и хорошо знавшим меня. Рекомендовал меня посвятить в сан иерея и замечательной священнике. М., ныне служащий в Богоявленском соборе в Москве. Он знал мою жизнь, чудесное спасение в Закопанном окопе, обещание стать иереем и о той духовной подготовке, которую я прошел под руководством Надежды Владимировны. Рукоположение в сан священника являлось в те годы настоящим чудом для человека, не имевшего духовного образования. Но Владыка Гури не побоялся это сделать. В 1953 году архиепископ Гурий, управляя Саратовской епархией, несмотря на возражения уполномоченного, взял меня в один из небольших городов области в церковь вторым священником, и там я служу до настоящего времени. К Арсению привела меня в 1962 году моя наставница и хранительница монахиня Мария, Надежда Владимировна, принявшая тайный постриг. Великой милости Господа, Пресвятой Богородицы, заботам монахини Марии и духовному покровительству и доброте епископа Ташкентского Гурия обязан я посвящением в иерея, служу в храме святителя Николая, денно и ночно благодаря Господа Бога и Матерь Божию за оказанную мне милость и за тех, кто помог прийти к вере. Сейчас мне 53 года, давно женат, двое детей, дочери 23 года, сыну 21 год, тетя Надя, монахиня Мария, живет в нашей семье, ей сейчас 75 лет, помогает в церкви, изредка уезжает в Москву, где живет наша дочь Елизавета. Через всю мою жизнь проходит милостивое покровительство Пресвятой Богородицы ко мне, грешному человеку, часто молюсь ей о предстательстве к серым, убогим, грешным, обидимым, страдающим от болезней, несчастья и бед. Вслушайтесь в слова молитвы к Богородице, и вы почувствуете все величие Ее милосердия к нам, грешным, и... Олег прочел молитву. Царица моя преблагая, Надежде моя Богородице, приятелище серых и странных предстательницы, скорбящих радости, обидимых покровительницы, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми, яко немощну, а корми мя яко странно. Обиду мою весе, разреши ту, яко волише, яко не имам и на помощи разве тебе, не и на предстательнице, не благие утешительнице, токмо тебе, а Богомате, яко да сохранишь имя и покроишь во веки веков. Аминь. Во время чтения молитвы послышался тихий плач, вся в слезах стояла Надежда Петровна. Отец Арсений встал, подошел и, благословив ее, усадил на стул. Чтение этой молитвы Олегом словно вдохнуло в каждого из нас благодать и объединило. Возможно, более минуты в комнате стояла тишина, нарушил ее. Арсений, сколько помощников послал Господь Олегу, и каждый из них помог найти дорогу к Богу. Монахиня Мария I заложила зерна веры в детские души совершенно чужих для нее детей, не побоялась, а время было опасное. Обратите внимание, какими мудрыми путями привела эта молодая девушка детей к восприятию веры, не сухими словами и нотациями, а чтением рассказов из священной истории, из житий святых мучеников и подвижников. Этим она погружала детей в сокровенный мир христианства, в его духовную теплоту и проникновенность. А когда души детей восприняли услышанное о вере, добре, любви к ближнему, научила молитвам, которые прошли с ними через всю их жизнь. Отец Олег в своих воспоминаниях забыл упомянуть об этом, но подробно рассказывал мне. Дети, выросшие в совершенно неверующей семье, пришли к Богу, старший стал священником Олегом, да и родители тоже пришли к вере и постоянно ходят в церковь Петра и Павла в Лефортове. Не буду скрывать, что у некоторых сидящих здесь моих духовных чад растут или уже выросли дети, не ходящие в церковь, маловерующие или совсем без веры. В воспоминаниях Олега вы видите путь, который приводит ребенка к Богу, это добрые и теплые христианские рассказы. Встаньте в своих семьях, дети и надей, с ее увлекательными христианскими повестями. Моя мама, Мария Александровна, говорила. Арсений, была мудрым и незаурядным человеком, ее отношение ко мне было двояким, как к родному сыну и как к творению Господа, которое надо сохранить и воспитать в глубокой вере к Творцу, и она считала себя ответственной перед Ним, ибо Он вручил ей человеческую душу. Все мое детство прошло на глубоком восприятии христианства. Мама также, как монахиня Мария, с самого раннего возраста воспитывала во мне веру и доброту, любовь к человеку. Рассказы об Иисусе Христе, Божией Матери, пересказы евангельских и библейских историй, апокрифы, жития святых и многое другое вошло в мою душу, легло основой на всю жизнь, каждая выученная в детстве молитва пояснилась не один раз. Я, как все другие дети, играл, шалил, резвился, иногда и дрался, но мое внутреннее «я» было полностью проникнуто верой. Конечно, возникали трудности, сомнения. Постоянно читал, чтение захватывало меня, из-за него сокращал сон, прогулки. До 1917 года выпускалось огромное количество книг, написанных прогрессивными, профессорами, писателями левого направления, разного рода учеными, в которых под видом изучения природных явлений, научных открытий и изысканий, а то и просто оккультных наук велась самая настоящая антирелигиозная пропаганда, а иногда проповедовались демонические учения. Активно велась работа против православной церкви, опорочивалась все и вся. К сожалению, об этом сейчас забыли или хотят помнить только хорошее, раньше было хорошо, а это, хорошо, и привело к революции. Антихристианские книги, высказывания, нападки на церковь, конечно, встречались мне, но то, что было заложено с детства в мою душу мамой, давало возможность полностью отвергать глупость, злобность, псевдонаучность, и я понимал ложность написанного благодаря своему христианскому мышлению и вере в Бога. Моя просьба к Олегу рассказать о путях, приведших его к Богу, была вызвана желанием показать, что Господь посылает человеку, стремящемуся к Нему, помощников и руководителей, кроме того, хотелось обратить внимание на важность воспитания наших детей в духе православия. Необходимо с самых ранних лет рассказами о святых, евангельскими и библейскими примерами внедрять в душу ребенка веру в Бога, любовь друг к другу и помогать молиться, объясняя смысл и содержание молитвы, как поступали моя мама и тетя Надя, монахиня Мария. Говоря с многими родителями, слышу, что дети с самого раннего возраста знают много сказок, но содержание их не имеет ничего христианского, православного. Это «Айболит», «Дядя Степа», «Золотой ключик», переделанные русские сказки с упором на Лешего, «Бабу-Ягу». Что они могут в нравственном отношении дать ребенку? Спасибо, Олег, за добрые воспоминания. Да хранит Господь всю вашу семью и доброго, хорошего человека, монахиню Марию. Илья Николаевич. Видела я этого человека впервые, на вид ему было около 60 лет, среднего роста, совершенно седой, с клиновидной бородкой и удивительно добрыми и выразительными глазами. Он сидел ко мне боком и оживленно разговаривался. Арсением о каких-то знакомых. Обед закончился, со стола было все убрано, но батюшка в свою комнату не ушел, и мы остались сидеть. Давайте послушаем Илью Николаевича, мы с ним более 7 лет прожили в одном лагпункте и даже в одном бараке. Потом его направили в 9-й лагпункт на добычу руды в подземных шахтах, я продолжал оставаться по-прежнему в 5-м лагпункте. За проведенные вместе годы стали большими друзьями и иногда после вечерней поверки говорили на богословские темы. Илья Николаевич происходит из немцев в Поволжье, крещен в протестантском исповедании. Был убежденным атеистом, окончил военно-политическую академию и был офицером в пограничных войсках. Удивил меня Илья Николаевич тем, что первым заговорил со мной о Боге и, как он потом признался, захотел узнать, что представляет собой православный священник, насколько сам верит в существование Бога, искренен ли. По душе пришелся он мне, и неизмеримо стало жалко, что Бог не живет в его душе. Илья Николаевич постоянно расспрашивал, я отвечал на вопросы. Первое, что я сказал ему, что без Бога человек не может жить полноценной жизнью, рассказал о православии, о богослужении, о Евангелии и деяниях апостолов, приводя по памяти отдельные тексты и поясняя их, даже читал отдельные молитвы. Илья Николаевич не возражал, только слушал, но я видел, что сказанное мной он не воспринимал душой, а только принимал к сведению. Он изучал, что это такое вера и ее служитель. Моя память теперь удивляет меня самого, но память Ильи Николаевича была поразительной, феноменальной. Все, что я ему говорил, тексты, молитвы, события из истории церкви и многое другое он запоминал с первого раза и даже спустя долгое время мог повторить слово в слово. Я верил, что Господь приведет его к себе. Вот краткий мой рассказ об Илье Николаевиче, остальное расскажет он сам. Илья Николаевич начал. В лагерь особо строгого режима без права переписки я попал, как туда попадали все, кому расстрел заменялся этим лагерем смерти. Вначале трудно было, тем более что фамилия у меня немецкая Шнейдер. Она вызывала у многих ненависть, но уже месяца через 3 нашел свое место в барачном обществе. Однажды кто-то сказал мне, видишь, человек стоит, это поп, постоянно всем помогает. Понять не можем, зачем. Зовут его Арсений. В моей жизни это был первый встреченный священник, да еще с такой странной характеристикой. Заинтересовался я, подошел и сказал, здравствуйте, Арсений. Здравствуйте, ответил он, и началась дружба священника и бывшего политработника, офицера погранвойск. В жизни все подчинено промыслу Божию. Много духовно интересного рассказал мне Арсений. Все это, ранее никогда неведомое и неслышанное, усвоил умом, но в душу вера не проникла. 5 лет мы провели в одном бараке, и вдруг направили меня на 9-й лагпункт. Лагерный пункт был большой, добывал в шахтах руду. Первый раз спустился в шахту, тусклый свет в главных галереях, в штриках темнота, свет только от своей лампы с аккумулятором, жутковато. Проработал 5 месяцев, начал понимать кое-что в горном деле и увидел, работы ведутся наспех, крепление плохое, хотя заготовленного на поверхности крепежа целые штабеля, но техника безопасности не соблюдается. Говорить, советовать нельзя, ты зег, заключенный, хорошо, если ударят кулаком в морду, а то и в карцер пошлют, и весь разговор. Вели по породе длинный извилистый штрек, крепление ставила специальная бригада. Утром спустились в шахту, начали работать. Легонько сверху осыпалась порода, внезапно затрещала, воздушной волной сшибла с ног, и уже лежа я увидел, на меня опускалась огромная глыба. Опускалась медленно, потом остановилась. я оказался лежащим словно в пенале высотой сантиметров 60, шириной около метра, левую ногу чем-то сильно зажало. Из-под завала слышались стоны, а рядом работавший уголовник Ширяев был придавлен и отчаянно кричал, но потом затих, умер. Стоны и крики еще некоторое время продолжались, но вскоре наступила тишина. Я кричал, но никто не отзывался. Лежу в образовавшемся пенале, могу даже опереться на локти, повернуться не могу из-за зажатой ноги. Выключил лампочку, остался в темноте. Надежды на спасение нет никакой, главное, смерть будет длительной и мучительной. Что делать? Да ничего нельзя сделать. Пережил внутреннее отчаяние и вспомнил мои беседы в бараке с Арсением. Знал его глубокую веру в Бога, и мысль, которая ранее не приходила мне в голову, явилась сейчас в ожидании мучительной смерти. Если такой человек, как Арсений, верит в Бога, значит, он существует, и я стал горячо молиться, вспоминая все, что ранее говорил батюшка.